На миниатюрном пульте имелась короткая ширинга лампочек. Айзек двинулся к пульту. Пригибаясь, словно хотел нырнуть под энергетический столб, растущий из черепа Андрея. Старик все так же дергался, корчился на бетоне. Айзек старался не смотреть на него. Глядел на пульт, на игру светлячков. «Похоже, это совет конструкций», — сказал он, перекрывая глухой шум дождя. «Пытается блокировку обойти, но вряд ли получится. Для него это слишком примитивно». Айзек похлопал по прерывателю. «Такому сложному разуму тут нечего взять под контроль». Айзек представил, какая идет борьба в проводах, в фемтоскопических закоулках. Он посмотрел вверх. Ткач ни на кого не обращал внимания. Он в сложном ритме барабанил по скользкому бетону ногами. Глухой голос звучал непрерывно, слов не разобрать. Дархан с тоскливым отвращением смотрела на Андрея. Голова ее слегка дергалась вперед-назад, как будто доходили энергетические волны. Шевелились губы. Она беззвучно говорила. «Не умирай», — подумал Айзек, в волнении глядя, как искажается лицо несчастного старика под воздействием загадочной обратной реакции. «Ты не можешь сейчас умереть. Ты должен продержаться». Стоявший Ягорик вдруг показал вдаль.
«Изменили курс», — хрипло сообщил он.
На полпути к окраине города развернулись три дирижабля, и это произошло не случайно. Человеческий глаз едва различал эти воздушные суда. Они казались темными пятнами в ночном небе, помеченными навигационными огнями. Но было ясно. Теперь они движутся сходящимися курсами, грозно приближаясь к вокзалу на затерянной улице. «По нашу душу!» — вздохнул Айзек. Страха он не чувствовал, только напряжение и тяжелую печаль. «Проклятие! Еще 10-15 минут и будут здесь! Остается только надеяться, что мотыльки проворнее».
«Нет, нет!»
Ягорик, склонив голову на бок, замахал руками, требуя, чтобы все умолкли. Айзек и Дархан замерли. Ткач не прекратил своего монолога, но значительно сбавил тон. Лишь бы только он не исчез, устав ждать. Тогда конец сконструированному Айзеком псевдоразуму. Вокруг них воздух морщился, трескался, как больная кожа. Мощь невероятного сгустка энергии продолжала расти. Ягорик напряженно вслушивался в шум дождя.
«Приближаются люди», — сообщил он обеспокоенно.
Отточенным движением он выдернул из-за поясного ремня хлыст. В тот же миг на левой ладони заплясал длинный нож, заиграл отблесками натриевых ламп. Ягорик снова стал воином и охотником. Айзек выпрямился и достал кремниевый пистолет. Поспешно подсыпал на полку пороха, прикрывая оружие от дождя. Нащупал мешочек с пулями и пороховой рог. Заметил, что сердце бьется лишь чуть-чуть быстрее, чем обычно. Рядом готовилась Дархан. Вынула два пистолета, осмотрела. Взгляд ее был бесстрастен. 40 футами ниже, на другой площадке, появился маленький отряд бойцов в темных мундирах. Бряцая оружием, они опасливо пробегали между архитектурными выступами. «Примерно дюжина», — прикинул Айзек. Лица были невидимы под светоотражающими шлемами. Наборные доспехи хлопали по телам. Знаков различия не разобрать. Наступающие растягивались в цепь, чтобы под разными углами взобраться на площадку, с которой начинался энергетический столб. «О, Джабер!» — проглотил комок в горле Айзек. «Нам каюк!» «5 минут!» — в отчаянии подумал он. «Это все, что нам нужно! Проклятые мотыльки не могут устоять перед таким соблазном! Они уже летят! Ну что ж вы, гады, не могли явиться чуть позже!» А дирижабли все приближались. Медленно, но неуклонно. Милиционеры уже достигли края шиферного холма. Они лезли вверх, пригибаясь, прячась за дымовыми трубами и мансардными окнами. Айзек отступил от кромки площадки, чтобы не маячить перед нападающими. Ткач вел пальцем по воде, оставляя след. Полосу сухого обожженного бетона. Он рисовал геометрические узоры и цветы, и что-то шептал. Андрей бился в спазмах. Его глаза лезли из орбит. «Мать-перемать!» — в отчаянии и гневе вскричал Айзек. «Некогда болтать, драться надо!» Дарихан легла и осторожно глянула вниз, за край площадки. Натренированные милиционеры уже находились в опасной близости. Она прицелилась и выстрелила с левой. Раздался хлопок. Казалось, звук выстрела был приглушен дождем. Ближайший милиционер, забравшийся почти на середину ската, пошатнулся. Пуля угодила в броневой нагрудник и рикошетом отлетела во мглу. Несколько мгновений он балансировал, но сумел вернуть устойчивость. Как только он успокоился и снова шагнул вперед, Дархан выстрелила из второго пистолета. Лицевая пластина брызнула кровавыми блестящими осколками. Кусок затылка отлетел вместе с комьями мозга. Лишь на секунду задержалось его лицо, изумленный взгляд в обрамлении зеркальных зубцов, струя крови из дыры над правым глазом. А затем убитый повалился вниз, даже казалось, будто не упал, а прыгнул, как спортсмен-ныряльщик. Элегантно пролетел 20 футов и громко ударился о бетон под шиферным скатом. Ликующий вопль Дархан закончился посулом. «Сдохните, свиньи!» Она отскочила назад. Грянул нестройный залп. Выше и ниже нее брызнуло бетонное кирпичное крошево. Айзек рядом с ней упал на четвереньки, посмотрел ей в лицо. Может, показалось? Ливень все-таки. А может, она и правда плакала от злости. Дархан откатилась от края площадки и стала перезаряжать пистолеты. Заметила, что на нее смотрит Айзек. «Ты хоть что-нибудь сделай!» — крикнула ему. Ягорек держался подальше от ската, но через каждые 5-6 секунд вытягивал шею и поднимался на цыпочках. Выглядывал, ждал, когда люди окажутся в пределах досягаемости его бича. Айзек прополз вперед, высунулся. Противник уже близко, продвигается осторожно, прячется за каждый выступ. Но все же приближается ужасающе быстро. Айзек прицелился, выстрелил. Пуля ударила в шифер, красиво осыпав осколками идущего впереди милиционера. «Проклятие!» — тихо выругался Айзек и отпрянул, чтобы перезарядить пистолет. Он упал духом, уже не сомневаясь в поражении. Слишком много людей, слишком быстро идут. Как только поднимутся, Айзек окажется у них на виду. Если ткач придет на выручку, мотыльки потеряют приманку и улетят. Можно уложить еще 2-3 милиционеров, но сбежать не удастся. Андрей дергался, выгибался, тщился разорвать веревки. У Айзека звенели глазные нервы. Выбросы энергии продолжали опалять эфир. А воздушные корабли все ближе. Айзек рискнул приподняться над краем площадки, посмотреть вниз. Внизу, на изломанном шиферно-кирпичном рельефе, проснулись и метались пьяницы и попрошайки, как перепуганные зверьки, спеша убраться подальше от перестрелки. Ягорек каркнул по воронье и показал ножом. За милицейской цепью, на пологом отроге крыши, по которому недавно прошли Айзек и его спутники, кто-то выскользнул из тени, будто призрак появился ниоткуда. Его ниспадающий складками плащ играл отливами бутылочного стекла. Из вытянутой руки с грохотом вылетел яркий огонь. И еще раз, и еще! Айзек увидел, как на середине ската вздрогнул милиционер, а потом завалился навзничь, кубарем покатился вниз. Пока он падал, зашатались и сорвались еще двое. Один был убит на повал. Когда он остановился на уступе, дождевая лужа под ним окрасилась кровью. Другой проехал несколько футов, держась за сломанные ребра. Из шлема рвался страшный визг. Айзек не верил своим глазам. «Кто это, мать твою?» — крикнул он. «Что тут творится?» А внизу темный доброжелатель укрылся в нагромождении теней. Наверное, чтобы перезарядить оружие. На скате милиционеры замерли. Командир скороговоркой отдавал неразборчивые команды. Было ясно, что бойцы растеряны и напуганы. Дархан вглядывалась во мглу. «Да благословят тебя боги!» — прокричала она с изумлением и надеждой и снова выстрелила с левой руки. Но пуля громко ударилась в кирпичи. 30 футами ниже все еще кричал раненый, пытаясь снять шлем. Отряд разделился. Один человек бросился за кирпичное укрытие и прицелился в темноту, где укрылся незнакомец. Еще несколько начали спускаться с явным намерением зачистить свой тыл. Остальные полезли дальше вверх, удвоив скорость. когда две маленькие группы разошлись по скользкой крыше на приличное расстояние, снова появился темный силуэт, и снова с необыкновенной быстротой прозвучало несколько выстрелов. «Наверное, у него многозарядный пистолет», — подумал удивленный Айзек. И тут же увидел, как двое милиционеров, почти добравшиеся до верха, скорчились и закричали, а затем покатились вниз. Айзек сообразил, что находящийся внизу помощник не пытается остановить тех, кто двинулся к нему, а защищает маленькую платформу, с поразительной меткостью снимая подступающих к ней милиционеров. Сейчас на него дружно бросятся с разных сторон, и он вряд ли сможет устоять. Наверху милиция замерла под градом пуль. Но Айзек видел, что вторая группа уже покинула скат и кое-как, держа строй, устремилась к тени, где опять укрылся убийца. В 10 футах ниже Айзека милиционеры возобновили наступление. Он опять выстрелил, попал, но пуля не пробила доспех. Грянул пистолет Дархан. Человек, изготовившийся к стрельбе, взвизгнул и уронил ружье, и оно с шумом поехало вниз. Со всей быстротой, на какую был способен, Айзек перезарядил оружие. Глянул на свою аппаратуру. Андрей скорчился под стеной. Дрожит. Все лицо в слюне. В голове Айзека пульсировала боль. Это шли волны психической энергии. Он посмотрел в небо. «Ну, летите же!» – подумал он. «Скорее, скорее!» Перезарядив пистолет, попытался высмотреть внизу таинственного помощника. И чуть не закричал от страха за него, когда четверо крепких, вооруженных до зубов милиционеров бросились в тень, где спрятался незнакомец. Но тут же кто-то стремительно метнулся им навстречу, прыгая с тени в тень, с потрясающей легкостью уклоняясь от пуль. Бестолковый нестройный залп, и как только бойцы опустились на колено и принялись перезаряжать, незнакомец в плаще возник из мрака и остановился в нескольких шагах перед ними. Айзек видел его со стороны, в холодном свете флагистонового фонаря. Лица разглядеть не мог. Незнакомец смотрел на милиционеров. Плащ был ветхий, в заплатах. В левой руке Айзек заметил короткоствольный пистолет. Блеснули безликие маски. Все 4 милиционеров застыли на миг, вероятно, в растерянности. И тут что-то вытянулось из правой руки незнакомца. Что именно, Айзеку рассмотреть не удавалось, пока человек не поднял руку. Рукав упал, и оружие появилось целиком. Медленно раскрылись и сомкнулись массивные зазубренные лезвия. Ножницы. Из локтя выступал уродливый узловатый хитин. Поблескивали изогнутые черные лезвия. У человека была не своя рука, а биопротез с огромной клешней насекомого. «Переделанный», — догадался Айзек. В тот же миг Айзек с Дархан дружно ахнули и выкрикнули имя нежданного пособника.
«Джекпол молитвы!»
Пол молитвы, легендарный беглец, легко шагал к 4 милицейским. Они торопливо завозились с ружьями, насаживая блестящие штыки. Пол молитвы подскочил к ним с быстротой и грацией балерины, клацнул переделанной конечностью и также непринужденно отпрянул. Один из милиционеров упал. Кровь хлестала из рассеченной шеи. Джек снова полускрылся в тени. Внимание Айзека отвлек милиционер, появившийся 5 футами ниже, прямо перед ним. Айзек торопливо выстрелил и промахнулся. Но что-то вжикнуло над его головой и с огромной силой ударило по чужому шлему. Милиционер покачнулся, а от второго удара упал. Ягорек быстро смотал тяжелый бич, изготовился к новому взмаху. «Ну, летите же, летите!» — кричал в небо Айзек. Массивные воздушные корабли уже нависали над ним, снижались, вот-вот атакуют. Дархан каждый свой выстрел сопровождала дерзким криком. Пол молитвы кружил вокруг противников, наскакивал, увечил и снова растворялся во мгле. Ягорек замер в боевой стойке. В руках дрожали бич и кинжал. Милиционеры наступали, но уже медленно. Они боялись, осторожничали, ждали подкрепления, прикрытия с тыла. Монолог ткача зазвучал вдруг громче. Из шепота в затылке Айзека превратился в голос, что прокрадывался через плоть и кость, заполнял мозг.
Не они ли это, те гадкие мучители? Те надоедливые вампиры, что пьют кровь мировой паутины. Не они ли летят, не они ли пищат, стремясь к потоку сладкой пищи? О, сколь же остра будет изжога!
Айзек беззвучно крича смотрел вверх. Он слышал трепет, осязал натиск потревоженного воздуха. Приманка действовала. Выброс рукотворных волн мозга, от которых у него дрожал позвоночник, не ослабевал, а звук приближался. Он бешено вибрировал между материей и эфиром. Сквозь восходящие потоки теплого воздуха прорывался блистающий щиток. Два одинаково меняющих форму крыла несли на себе стремительно меняющиеся узоры. Завитые конечности, органические шипастые выросты дрожали. Тварь предвкушала поживу. Тяжелое членистое тело спускалось по спирали. Победно скользило в притирку к колонии пылающего эфира. Язык мотылька неистово слизывал пьянящий мозговой ликер. Айзек оцепенело, глядя в небо, увидел второй силуэт, а затем и третий. Черные пятна на черном фоне. Один мотылек поднырнул по крутой дуге прямо под громоздкий, неуклюжий воздушный корабль, держа курс на источник ряби, идущий по ткани города, на источник волн мозга. Милиционеры на крыше воспользовались этим моментом, чтобы возобновить атаку, и грохот пистолетов Дерхан привел Айзека в чувство. Напомнил об опасности. Он обернулся. Ягорик стоял в хищной позе, пригнувшись. Кнут раскручивался. Устремлялся полудрессированной мамбой к милиционеру, чья голова появилась над краем площадки. Вот он обвил шею. Тотчас Ягорик с силой дернул на себя, и противник ударился лбом о мокрый шифер. Молниеносным движением Ягорик освободил кнут, а милиционер, кашляя, хватая воздух ртом, покатился прочь. Айзек завозился с громоздким пистолетом. Высунулся посмотреть. Двое нападавших на Джека полмолитвы умирали. Из огромных ран хлестала кровь. Третий, шатаясь, отступал, держался за рассеченное бедро. Четвертого и самого полмолитвы не видать. Повсюду, над низким шиферно-кирпичным холмом, звучали крики растерянных, испуганных милиционеров. Но паника паникой, а дисциплина дисциплиной. Понукаемые командиром, они медленно, но верно сближались с противником. «Удержите их!» — крикнул Айзек. «Мотыльки летят!» Три мотылька снижались по переплетающимся спиральным траекториям вокруг массивной энергетической стрелы, растущей из шлема Андрея. Внизу на площадке приплясывал ткач, но хищники его не замечали. Ничего не замечали, кроме корчащегося Андрея, источника невероятного наслаждения, что вертикально било в небо. Они были вне себя от азарта. Вокруг торчали водонапорные башни и кирпичные зубцы. Как будто Ньюк Робинзон тянул к мотылькам руки. Но они и сами один за другим спускались в городской нимб, сложенный из многих газовых огней. И тут по телам прошли слабые волны беспокойства. Что-то не так с окружающим запахом. Но он был так крепок, он так пьянил, что мотыльки не могли остановить своего головокружительного приближения. Дархан выкрикнул ругательство. Ягорик бросился к ней и ловко взмахнул кнутом, заставив напавшего на нее милиционера крутнуться и потерять равновесие. Айзек выстрелил в падающего. Услышал, как тот крякнул от боли, как пуля разорвала плечевую мышцу. Воздушные суда были почти над головами обороняющихся. Дархан сидела на бетоне и часто моргала. Ей забило глаза кирпичной пыли. Пуля попала в стену рядом с головой. На крышах осталось 5 милиционеров, и они медленно, крадучись, приближались. Последняя насекомья тень устремлялась к городским крышам с юго-востока. Она прочертила громадную букву «С» в воздухе, поднырнув под воздушный рельс каминного вертела, и снова взмыла, оседлав восходящие потоки, в горячее ночное небо, направляясь к вокзалу. «Все здесь», — прошептал Айзек. Он неловко перезарядил пистолет, просыпав порох, и посмотрел вверх. Глаза полезли из орбит. Приближался первый мотылек. Вот он в 100 футах, в 60, и вдруг в 20, в 10. Айзек в ужасе таращился на чудовище. Увидел хваткие обезьяньи лапы и зубчатый хвост, громадную пасть и щелкающие зубы, глазницы с короткими стебельками, точно личинки мух лезут из гнилых ран, и сотню отростков, хлещущих, тянущихся, складывающихся и прячущихся, каждый на свой манер. И крылья необыкновенные, опасные, изменчивые, с непредсказуемо бегущими по ним волнами диковинных красок. Айзек смотрел прямо на мотылька, забыв о зеркалах перед глазами. Но мотыльку не было дела до Айзека. На долгий миг Айзек замер. Нахлынули ужасные воспоминания. Мотылек пронесся мимо, и сильная волна воздуха, отброшенная им, взъерошила волосы человеку, встопорщила на нем одежду. Существо тянуло вперед многочисленные цепкие конечности. Выпрастывало громадный язык, брызгало слюной, верещало от вожделения. Призраком из кошмарного сна опустилось оно на Андрея, схватило его, спеша выпить до дна. Язык скользил по телу, нырял в отверстие, покрывал густой пахучей слюной. Тут же другой мотылек, резко накренясь в воздухе, налетел на первого, и началась драка за обладание стариковским телом. Андрей корчился, ничего не соображая. Его мышцы реагировали на мощнейший абсурдный стимул. Поток, излучаемый разумами ткача и совета, рвался из его черепа. Кризисная машина трещала от напряжения. Она жутко раскалилась. Поршни едва выдерживали напор кризисной энергии. Падающие дождевые капли сразу превращались в пар. Уже снижался третий мотылек, а борьба за псевдоразум, обретающийся в шлеме Андрея, еще не завершилась. Гневным, конвульсивным движением первый мотылек отшвырнул на несколько футов второго, а тому хоть бы что. С вожделением протянул к Андрею язык, стал лизать затылок. Первый мотылек погрузил язык в слюнявый рот Андрея, но тут же с тошнотворным чавкающим звуком вынул и принялся искать другое отверстие. Нашел маленькую трубку на шлеме, через которую исходил всеусиливающийся ток. Хищник ввинтил язык в отверстие и запищал от восторга. Под слоями плоти вибрировал череп. Искусственные волны мозга попадали в горло, и невидимые рвались изо рта. Жаркая струя, высококалорийные псевдомысли все било и било в брюхо мотылька, и его желудок, непривычный к такому изобилию, переполнился в секунды. Мотылек попал в капкан и высвободиться из него уже не мог. Он чуял опасность, но не в силах был встревожиться по-настоящему. Не мог думать ни о чем, кроме чарующего, пьянящего потока пищи. Он не мог отвлечься от убийственного наслаждения. С такой же бессмысленной одержимостью ночная бабочка бьется в стекло, ищет путь к смертоносному пламени. Мотылек приносил себя в жертву собственной алчности. Погружался в стремительный поток энергии. У него раздулся желудок, затрещал хитин. Его затопило могучей волной психических эманаций. Огромная, обожравшаяся тварь замерла, а в следующий миг раздался тошнотворный хлопок. Лопнули брюхо и череп. Полетели в разные стороны клочья шкуры, куски потрохов и мозга. Хлестнули две струи ихора. И брызнул из большущих дыр в туловище недопереваренный мысленный нектар. Хищник опрокинулся навзничь, рухнул поперек бесчувственного тела Андрея и забился в смертных конвульсиях. Айзек заревел от восторга, плохо веря собственным глазам. Про Андрея он в этот миг забыл. Дархан и Ягорик резко обернулись, посмотрели на мертвого мотылька. «Готов!» — торжествующе воскликнула Дархан, а Ягорик поддержал ее улюлюканьем удачливого охотника. Внизу остановились милиционеры. Они не видели произошедшего и, услышав вопли ликования, растерялись еще больше. Второй мотылек уже карабкался по телу своего павшего родича. Он лизал и сосал. Гудела и трещала кризисная машина. Андрей по-прежнему корчился под дождем, не сознавая, что с ним творится. Приманка все так же шла мощным потоком, и мотылек тянулся к ней. Появился третий хищник. Неистово бьющие крылья разметывали дождевую влагу. Завис на долю секунды, учуяв мертвого собрата. Но запах поразительных эманаций ткача и совета был неодолимым соблазном, и мотылек двинулся вперед прямо по слизи, прямо по внутренностям павшего предшественника. Но второй мотылек оказался ловчее. Он уже нашел воронку на шлеме, и язык мерзкой вампирии пуповины срастил Андрея с тварью. Мотылек сосал, лакал, глотал, насыщался и упивался, и сгорал от желания. Он, как и первый, мотылек угодил в западню и не мог сопротивляться энергии, которая уже прожигала дыру в стенке его желудка. Он пищал и отрыгивал. Сгустки нематериального корма возвращались по пищеводу и наталкивались на встречный поток нектара. И ком рос, душил, и вскоре мягкая кожа на горле растянулась до предела и лопнула. Хлынул и хор, но мотылек, даже умирая, не прекращал пить из шлема. Мощь энергии была слишком велика. Она уничтожила мотылька с такой же быстротой, с какой его собственное неразбавленное молоко уничтожало человека. Мозг чудовища раздулся гигантским кровавым пузырем и лопнул. Мотылек повалился, язык, сокращаясь, оставляя мерзкий след, пополз обратно в пасть. Айзек снова взревел, увидев, как третий мотылек отшвырнул бьющегося в судорогах сестра-брата и принялся за еду. Милиция преодолевала последний скат крыши перед площадкой. Ягорек двигался в смертельном танце, свистел и щелкал его кнут. Враги отшатывались и падали, уклоняясь от ударов. Опасливо прятались за дымовыми трубами. Дархан поймала на мушку ставшего перед ней милиционера, но порох на полке никак не воспламенялся. Она выругалась и вытянула руку, стараясь удерживать на прицеле лицо врага. Тот шагнул вперед. Порох, наконец, вспыхнул, но пуля прошла над головой. Милиционер резко присел и поскользнулся на гладком шифере. Айзек поднял оружие и выстрелил, когда противник уже вставал. Пуля вошла в затылок. Неприятель дернулся. Шлем громко ударился о шифер. Айзек потянулся за рогом с порохом, но тут же понял, что перезарядить не успеет. Последняя горстка милиционеров кинулась в лобовую. Они дожидались, когда Айзек выстрелит. «Ди, назад!» — крикнул он и отошел от края площадки. Один милиционер свалился от удара кнутом по ногам, но других это не смутило, и Ягорику пришлось отступить. Дархан, Ягорик и Айзек пятились к центру площадки и в отчаянии озирались, искали оружие. Айзек наступил на членистую конечность погибшего мотылька. За его спиной третий мотылек повизгивал и похрюкивал от наслаждения. Он уже добрался до Андреева шлема. Айзек обернулся на эти звуки, и тут рвануло. По шиферным плитам зашлепали куски мокрых внутренностей. Пришел конец и третьему монстру. Айзек посмотрел на темный, величиной с медведя силуэт распластанного на крыше мотылька. Тот раскинул крылья, радиально растопырил конечности тела. Из разорванной грудной клетки сочилась жижа. Ткач с поистине детским любопытством наклонился и потрогал чутким пальцем экзоскелет мертвого хищника. Андрей еще шевелился, сучил ногами. Мотыльки его не выпили, но сверхмощный поток искусственного мышления, клокотавший под шлемом, вымыл из него все силы. Мозг, ошеломленный, перепуганный, пойманный в страшную петлю обратной связи кризисной машины, все еще действовал. Конвульсии затихали, тело, перенесшее сверхнапряжение, расслаблялось. Рот снова и снова раскрывался в зевоте, стремясь очиститься от густой, пахнущей гнилью слюны. А над ним последний мотылек снижался по спирали, стремясь добраться до шлема, источника сладчайшей энергии. Он планировал на распахнутых крыльях, падал, как смертельное оружие с небес. Последним, явившийся на пир, он тянулся к наивкуснейшему блюду всеми своими жуткими конечностями. Футь от водосточного желоба, милиционер-командир замер и что-то крикнул своим подчиненным. Айзек разобрал только слово «ткач», а затем милиционер выстрелил в Айзека. Тот прыгнул в сторону. Крякнул от радости, сообразив, что остался невредим. Схватил гаечный ключ в лежащий под ногами россыпи инструментов и запустил его в зеркальный шлем противника. Окружающий воздух вдруг заколебался. У Айзека до дрожи напрягся желудок. Он торопливо оглянулся. Дархан пятилась от края площадки. Лицо было искажено невыразимым ужасом. Она тоже непонимающе озиралась. Левая рука Ягорика, нетвердо державшая нож, была прижата к голове. Правая с кнутом висела неподвижно. Ткач поднял голову и забормотал. Милицейская пуля угодила Андрею в грудь. Кровь ленивыми толчками била через круглое отверстие, растекалась по животу, марая без того грязную одежду. Лицо старика было бледным, глаза закрыты. Айзек закричал и бросился к нему, схватил за безвольную руку. Структура волн Андреева мозга изменилась. Моторы, сочетавшие эманации разумов совета конструкции ткача, засбоили, утрачивая свой шаблон. Андрей был стар, его тело источило болезнь. Мозг окостенел от сгущенной энергии снов. Но хотя пуля вошла под сердце, он прожил еще секунд 10. Айзек сидел на корточках, держа руку Андрея. Тот дышал, изо рта шла кровь. Когда прекратился пульс, и лицо в абсурдном громоздком шлеме свела последняя судорога, Айзек стиснул зубы в отчаянии. Умирая, Андрей напряг пальцы, сжал кисть Айзека, как будто прощал ему все. «Я виноват, но я должен был это сделать», — полуобморочно подумал Айзек. А за его спиной ткач рисовал на бетоне, залитом дождевой водой и телесными жидкостями, мотыльков. Ягорик и Дархан звали Айзека, а милиция уже забиралась на площадку. В футах в 60 или 70 над горизонтальным участком крыши раздутой акулой завис дирижабль. Из его брюха вылетел бесформенный ком. Распрямляясь, веревки устремились к шиферному рельефу. Разум Андрея погас, как разбитая лампа. Информация, идущая через аналитические машины, в тот же миг утратила всякий смысл. Сочетание волн, ткача и совета конструкций сделалось бесструктурным. Их пропорции теперь хаотически менялись. Цепь уже ничего не моделировала. Из Андреева шлема по-прежнему била струя, но она несла лишь мутную энергию, скопление случайных частиц и волн, никакого интереса для мотылька не представляющих. Кризис прекратился. Уплотненная смесь разных психических волн стала всего лишь суммой слагаемых. Исчез парадокс. Пропало напряжение. Огромное поле кризисной энергии перестало существовать. Раскаленные шестерни кризисной машины резко остановились. С оглушительным грохотом выплеснулась огромная порция психической энергии. Айзек, Дархан, Ягорик и милиционеры, находившиеся в 30 футах от кризисной машины, закричали от боли. Такое чувство, будто из-под ярких солнечных лучей тебя бросили в кромешную мглу. Айзек выпустил руку Андрея, и она медленно упала на мокрый бетон. На небольшой высоте, в жарком сыром воздухе, витал последний мотылек. Охваченный смятением, он бил крыльями не в двух, как обычная птица, а в четырех направлениях. Слал во все стороны спиралевидные вихри. Его терзали сомнения. Поток соблазнительнейшей, вкуснейшей энергии пропал. А вместе с ним исчез безумный азарт. Исчез всеподчиняющий голод. Язык выстреливал и прятался в пасти. Дрожали глазные стебельки. Внизу осталась горстка разумов. Но мотылек обнаружил хаотически кипящее сознание ткача и вспомнил недавно пережитую боль, и запищал от страха и ярости, и загнул шею назад, обнажил чудовищные зубы. А затем пришел запах его сородичей. Ошибиться было невозможно. Тварь закружилась от потрясения, учуяв труп. Нет, два, три! Его братья все до одного погибли, раздавлены, растерзаны, выпотрошены. Мотылек обезумел от горя. Он верещал на сверхвысоких частотах и акробатически кувыркался, рассылал жалкие призывы к общению, эхолоцировал других мотыльков. Все тщетно. Он остался в полном одиночестве. Мотылёк полетел прочь от крыши вокзала на Затерянной улице, от поля боя, на котором остались его сестра-братья, от памяти, от ворона, от клешней ткача, от пузатых дирижаблей, от тени штыря. Полетел туда, где соединялись две реки. Мотылёк искал убежище. Ему нужна была передышка.